Первая половина 60-х годов была началом буйного расцвета Москвы, в которую устремились из глухих углов помещики проживать выкупные платежи после освободительной реформы. Владельцы магазинов роскоши и моды и лучшие трактиры обогащались. Но последние все-таки не удовлетворяли изысканных вкусов господ, побывавших уже за границей. Живых стерлядей и парной икры им было мало. Знатные вельможи задавали пиры в своих особняках, выписывая для обедов страсбургские паштеты, устриц, лангустов, омаров и вина из-за границы за бешеные деньги. Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье. Еще тогда прославившийся изобретенным им салатом оливье, без которого обед не в обед и тайну которого не открывал. Как ни старались гурманы, не выходило. То да не то. На трубе у бутаря часто встречались два любителя его бергамотного табаку – оливье и один из братьев Пеговых, ежедневно ходивший из своего богатого дома в Гнезняковском переулке за своим любимым бергамотным, и покупал он его всегда на копейку, чтобы свеженький был. Там-то они и сговорились с Оливье, и Пегов купил у Попова весь его громадный пустырь почти в полторы десятины. На месте будок и Афонькина кабака вырос на земле Пегова Эрмитаж Оливье. А непроездная часть и улицы были замощены. Там, где в болоте по ночам раздавалось кваканье лягушек и неслись вопли ограбленных завсегдатаями трактира, засверкали огнями окна дворца обжорства, перед которым стояли день и ночь дорогие дворянские запряжки, иногда еще с выездными лакеями в ливреях. Все на французский манер в угоду требовательным клиентам сделал Оливье. Только одно русское оставил. В ресторане не было фрачных лакеев, а служили московские половые, сверкавшие рубашками голландского полотна и шелковыми поясами. И сразу успех неслыханный. Дворянство так и хлынуло в новый французский ресторан, где кроме общих зал и кабинетов был белый колонный зал, в котором можно было заказывать такие же обеды, какие делал Оливье, в особняках у вельмож. На эти обеды также выписывались деликатесы из-за границы и лучшие вина вплоть до коньяка за 250 рублей бутылка с удостоверением, что этот коньяк из подвалов дворца Людовика XVI и с надписью «Трианон». Набросились на лакомства, не знавшие, куда девать деньги, избалованные бари. Три француза вели все дело. Общий надзор – Оливье. К избранным гостям – Мариус и в кухне парижская знаменитость – повар Дюге. Это был первый барский период Эрмитажа. Так было до начала 90-х годов. Тогда еще столбовое барство чуралось выскочек из чиновного и купеческого мира, те пировали в отдельных кабинетах. Затем стало сходить на нет проевшееся барство. Первыми появились в большой зале московские иностранцы, коммерсанты, кнопы, вагау, гопперы, марки. Они являлись прямо с биржи, чопорные и строгие, и занимали каждая компания свой стол. А там поперло за ними и русское купечество, только что сменившее родительские сибирки и сапоги бураками на щегольские смокинги и перемешалось в залах Эрмитажа с представителями иностранных фирм. Оливье не стало. Мариус, который благоговел перед сиятельными гурманами, служил и купцам, но разговаривал с ними развязно и даже покровительственно, а повар Дюге уже не придумывал для купцов новых блюд и, наконец, уехал на родину. Дело шло и так блестяще. На площади перед Эрмитажем барские запряжки сменились лихачами в неудобных санках, запряженных тысячными призовыми рысаками. Лихачи стояли также и на Страстной площади, и у гостиниц Дрезден, Славянский базар, Большая Московская и Прага. Но лучшие были у Эрмитажа, платившие городу за право стоять на бирже до 500 рублей в год. На других биржах по 400. Сытые, в своих нелепых воланах дорогого сукна, подпоясанные шитыми шелковыми поясами, лихачи смотрят гордо на проходящую публику и разговаривают только с выходящими из подъезда ресторана сиятельными особами. «Воссиясь! Воссиясь!» Чтобы москвичу получить этот княжеский титул, надо только подойти к лихачу, гордо сесть в пролетку на дутых шинах и грозно крикнуть «К яру!». И сейчас же москвич обращается в «Воссиясь!». Валаны явились в те давно забытые времена, когда сердитый барин бил кулаком и пинал ногами в спину своего крепостного кучера. Тогда валан, до уродства набитый ватой, спасал кучера от увечья и уцелел теперь, как забытое слово «барин» у извозчиков без валана и «воссиясь» у лихачей. Каждому приятно быть воссиясем. Особенно много их появилось в Москве после Японской войны. Это были поставщики на армию и их благодетели, интенданты. Их постепенный рост наблюдали приказчики магазина Елисеева, а в Эрмитаж они явились уже воссиясями. Был такой перед Японской войной толстый штабс-капитан, произведенный лихачами от Страстного, сперва в полковника, а потом лихачами от Эрмитажа, воссиясь, хотя на погонах имелись все те же штабс-капитанские 4 звездочки и 1 полоска. А до этого штабс-капитан ходил только пешком или таскался с ипподрома за пятак на конке. Потом он попал в какую-то комиссию и стал освобождать богатых людей от дальних путешествий на войну, а то и совсем от солдатской шинели. А его писарь, полуграмотный солдат, снимал дачу под Москвой для своей любовницы. «Воссиясь с Иваном, воссиясь с Федором!» встречали его лихачи у подъезда Эрмитажа. Худенькие офицерики в немодных шинельках бегали на скачки и бега, играли в складчину, понтировали пешедралом с ипподромов, проиграв последнюю красненькую, торговались в охотном при покупке фруктов, колбасы и вдруг... Японская война. Ожили. Стали сперва заходить к Елисееву, покупать вареную колбасу, яблоки, потом икру, мармелад и портвейн номер 137. В магазине Елисеева наблюдательные приказчики примечали, как полнели, добрели и росли их интендантские покупатели. На извозчиках подъезжать стали, потом на лихачах, а потом в своих экипажах. «Пришлите по этой записке мне и добавьте, что найдете нужным, и счет, знаете?» Гудел начальственно низким басом и запускал в небеса ананасом. А потом ехал в Эрмитаж, где уже сделался завсегдатаем вместе с десятками таких же, как он, воссиясей и мундирных, и штатских. Но многих из этих Эрмитаж и лихачи на ноги поставили. Природное барство проелось в Эрмитаже, и выскочкам такую марку удержать было трудно. Да и доходы с войны прекратились, а барские замашки остались. Чтоб прокатиться на лихаче от Эрмитажа до Яра, да там после эрмитажных деликатесов поужинать с цыганками, венгерками и хористками Анны Захаровны, ежели кто по рубашечной части, надо 1003 солдат полураздеть. Нитки гнилые, бухарка, рубаха недомерок. А ежели кто по шапочной части, 1002 попах на вершок поменьше, да на старенькой пакле вместо ватной подкладки надо построить. А ежели кто по сапожной, так за одну поездку на лихаче десятки солдат в походе ноги потрут, да ревматизм навечно приобретут. И ходили солдаты полураздетые, в протухлых плешивых полушубках, в то время как интендантские воссияси на шепоте дутом с крашенными дульцинеями по ярам ездили. За счет полушубка в ротонды соборей покупали им и котиковый манто. И кушали господа интендантские воссияси деликатесы заграничные, а в армию шла мука с червями. Прошло время. Мундирные воссияси начали линять. Из титулованных воссияси штабс-капитана разжаловали в просто барина, а там уж не то что лихачи, а и желтоглазые извозчики, даже извозчики-зимники на своих клячах за барина считать перестали. Эрмитаж его, да и многих его собутыльников, поставил на ноги. Лихачи знали всю подноготную всякого завсегдата Эрмитажа и не верили в прочность воссияси, а предпочитали купцов в загуле и в знак полного к ним уважения каждого именовали по имени-отчеству. Эрмитаж перешел во владение торгового товарищества. Оливье и Мариуса заменили новые директора. Мебельщик Поликарпов, рыбник Мочалов, буфетчик Дмитриев, купец Юдин. Народ со смекалкой как раз по новой публике. Первым делом они перестроили Эрмитаж еще роскошнее, отделали в том же здании шикарные номерные бани и выстроили новый дом под номера свиданий. Эрмитаж увеличился стеклянной галереей и летним садом с отдельным входом, с роскошными отдельными кабинетами, эстрадами и благоуханным цветником. Эрмитаж стал давать огромные барыши. Пьянство и разгул пошли вовсю. Московские именитые купцы и богатеи посерее шли прямо в кабинеты, где сразу распоясывались. Зернистая икра подавалась в серебряных ведрах, аршинных стерлядей на уху приносили прямо в кабинеты, где их и закалывали. И все-таки спаржу с ножа ели и ножом резали артишоки. Из кабинетов особенно славился красный, в котором московские прожигатели жизни ученую свинью у клоуна Танти съели. Особенно же славились ужины, на которые съезжалась кутящая Москва после спектаклей. Залы наполняли фраки, смокинги, мундиры и дамы в открытых платьях, сверкавших бриллиантами. Оркестр гремел на хорах, шампанское рекой. Кабинеты переполнены, номера свиданий торговали вовсю. От 5 до 25 рублей за несколько часов. Кого-кого там не перебывало, и все держалось в секрете. Полиция не мешалась в это дело, еще на начальство там наткнешься. Роскошен белый колонный зал Эрмитажа. Здесь привились юбилеи. В 1899 году, в пушкинские дни, там был пушкинский обед, где присутствовали все знаменитые писатели того времени. А обыкновенно справлялись здесь богатейшие купеческие свадьбы на сотни персон. И ели чумазые руками саксонских сервизов все, и выписанных из Франции руанских уток, из Швейцарии красных куропаток и рыбу, соль из Средиземного моря. Яблоки кальвиль, каждая с гербом, по 5 рублей штука при покупке. И прятали за москворецкие гости по задним карманам долгополых сюртуков, дюшесы и кальвиль, чтобы отвезти их в Таганку, в свои старомодные дома, где пахло деревянным маслом и кислой капустой. Особенно часто снимали белый зал для банкетов московские иностранцы, чествовавшие своих знатных приезжих земляков. Здесь же иностранцы встречали Новый год и правили немецкую масленицу. На всех торжествах в этом зале играл лучший московский оркестр Рябова. В 1917 году Эрмитаж закрылся. Собирались в кабинетах какие-то кружки, но и кабинеты опустели. Эрмитаж был мрачен, кругом ни души. мимо ходить боятся. Опять толпы около Эрмитажа. Огромные очереди у входов, десятки ручных тележек ожидают заказчиков, счастливцев, получивших паёк от Ара, занявшего все залы, кабинеты и службы Эрмитажа. На пол снеп. Опять засверкал Эрмитаж ночными огнями. Затолпились вокруг оборванные извозчики вперемешку с оборванными лихачами, но все еще на дутых шинах. Начали подъезжать и отъезжать пьяные автомобили. Бывший распорядитель Эрмитажа ухитрился мишурно повторить прошлое модного ресторана. Опять появились на карточках названия «Котлеты Пампадур», «Мари Луиз», «Валларуа», «Салат Оливье», но не угрызимые котлеты на касторовом масле, а салат Оливье был из огрызков, впрочем, вполне к лицу посетителям Непманам. В швейцарской – котиковые манто, бобровые воротники, собольи шубы. В большом зале – те же люстры, белые скатерти, блестит посуда. На стене против буфета еще уцелела надпись Садовского. Здесь он завтракал, высмеивая прожигателей жизни, и наблюдал типы. Вместо белорубашечных половых подавали кушанья служащие в засаленных пиджаках и прибегали на зов, сверкая оборками брюк, как кружевом. Публика косо поглядывала на посетителей, на которых кожаные куртки. Вот за шампанским кончает обед шумная компания. Вскакивает, жестикулирует, убеждает какого-то франта в смокинге с брюшком. Набеленная с накрашенными губами дама курит папиросу и пускает дым в лицо и подливает вино в стакан человеку во френче. Ему, видимо, неловко в этой компании, но он в центре внимания. К нему относятся убеждающие жесты жирного франта. С другой стороны около него трется юркий человек и показывает какие-то бумаги. Обхаживаемый отводит рукой и не глядит, а тот все лезет, лезет. Прямо-таки сцена из пьесы «Воздушный пирог», что с успехом шла в театре революции. Все как живые. Так же жестикулирует Семен Рак, так же нахальничает подкрашенная танцовщица Рита Керн. Около чувствующего себя неловко директора банка Ильи Коромыслова трется Мирон Зонт, просящий субсидию для своего журнала. А дальше секретари, секретарши, директора, коммерсанты Обрыдловы и все те же Семены Раки, самодовольные, начинающие жиреть. И на других столах тоже. Через год в зданиях Эрмитажа был торжественно открыт Моссоветом дом крестьянина.